Воскресенье на дворе. Меня зовут Владимир Соколов. Это программа «Ни дня без науки». У нас сегодня в гостях Сергей Васильевич Пьянков, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Пермского классического университета. И помогает мне вести эфир Каталев Валерий Николаевич, проректор по научной работе и инновациям. Все правильно сказал. Здравствуйте.
Все правильно. Здравствуйте.
И Сергей Васильевич тоже здравствуйте.
Давайте, добрый день.
Чтобы ваш
очень
голос
рад.
Был узнаваем. Да. Сейчас мы послушаем визиточку, чтобы было понятно, о чем наша сегодняшняя интересная передача.
Сергей Пьянков, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Пермского госуниверситета. В 1992 году закончил механико-математический факультет Пермского университета. В 2009 получил степень кандидата технических наук, а в 2015 защитил докторскую диссертацию. Текущая научная деятельность связана с использованием современных геоинформационных технологий при решении пространственных задач, разработкой и проектированием региональных тематических геоинформационных систем. Математика картографическим моделированием геосистем и природно-техногенных комплексов, тематическим картографированием с использованием данных дистанционного зондирования Земли. В Пермском университете руководит научными проектами по прогнозированию опасных природных явлений и интенсивности процессов снеготаяния, а также по разработке технологий оперативного мониторинга и прогноза затопления преобразований ледовых заторов. Руководитель международной исследовательской группы по разработке автоматизированной технологии проведения лесоустроительных работ на основе комплексирования данных космической съемки и воздушного лазерного сканирования совместно с Университетом Восточной Финляндии. Автор 137 научных статей, 13 монографий и учебников. В настоящее время географические информационные системы и технологии применяются практически во всех сферах человеческой деятельности. Сегодня это мировая многомиллиардная индустрия, в которую вовлечены сотни тысяч специалистов, осваивающих с помощью новейших компьютерных методов информационное пространство. Без ГИС-технологий не обходится комплексный анализ самых различных по тематике проблем, таких как перенаселение и загрязнение территории, сокращение лесных угодий, природные и техногенные катастрофы, мониторинг состояния окружающей среды, управление природными ресурсами. С помощью ГИС-технологий может быть организован эффективный доступ к большому объему информации об объектах, имеющих пространственную привязку.
Итак, Сергей Васильевич, мы послушали визитку, давайте теперь попробуем все-таки разобраться поподробнее, чтобы стало всем понятно, чем вы занимаетесь. Географические информационные системы и пространственные задачи. Какие пространственные задачи решаются с помощью географических информационных систем?
Все, что окружает нас, вся та информация, которая окружает нас, она прежде всего является геокоординированная, что называется. То есть она имеет какие-то определенные координаты. А, кстати, эти координаты, они везде. Это и трек, который существует после работы GPS-навигатора. Это и форма вашего земельного участка. Это и изображение, кстати, Земли из космоса и так далее и тому подобное. Все эти подстанционные данные могут быть обработаны при помощи специальных, кстати, информационных, точнее, кстати, геоинформационных систем, кстати, и на основе них получаются определенные выводы, решаются задачи, как простые картометрические задачи, так и сложные тематические задачи, такие задачи, как тематическое картографирование.
Что такое тематическое картографирование? Ну, то есть, я понимаю, так мы просто изучаем местность детально, и все более и более детально, да, каждую кочку, каждую дорожку, речку, дерево и так далее.
Ну, не совсем так. Мы изучаем не только местоположение каких-то объектов в пространстве или там детальность этих объектов. Скорее, зачастую бывает необходимость обобщения этой информации и получения тематических данных, таких данных, как тепловые характеристики, состояние растительности, то есть, другими словами говоря, индекс NDVI. Эти данные, соответственно, в дальнейшем...
А что такое индекс NDVI? Давайте мы с вами не будем проскакивать непонятные вещи.
Это индекс состояния вегетации растения, то есть, другими словами говоря, по этому индексу можно судить о качественном состоянии растительного покрова. Находятся ли они в состоянии засухи, находятся ли они, кстати, эти растения в период созревания, кстати, в пике своего, кстати, развития, ну и так далее. Вот то, те задачи, которым приходится сталкиваться при обработке пространственных данных, данных дистанционного зондирования Земли.
Но что это такое зондирование? Ну, мы узнаем рельеф, мы можем, да, узнать. Мы узнаем состояние почвы.
Но прежде всего мы получаем данные так называемой телеметрии. Телеметрия – это, кстати, определенный, кстати, набор длинволн, которые, на основе которых при помощи специальных программных средств можно получить тематические характеристики. Вы совершенно правы. Это и высота, то есть, другими словами, координаты X, Y, Z. Это и иные тематические характеристики, скажем, температурные характеристики, кстати, приземного слоя атмосферы или температурные характеристики, кстати, поверхности, кстати, облаков. Кстати, по ним строятся определенного рода модели, в том числе и гидрометеорологические модели. По ним считаются наличие или отсутствие снежного покрова, кстати, на суше, отсутствие или наличие древесной растительности. Отсюда делаются выводы о том, кстати, было ли или не было здесь пожар, фиксируются, соответственно, пожарные точки, так называемые, кстати, точки, где возник в настоящее время пожар, и, кстати, определение координат этого источника.
То есть доступна достаточно оперативная информация, правильно я понимаю?
Совершенно правильно.
Давайте сейчас мы с вами разберемся, как это делается. Потом, пока мы будем разбираться, как, вы не забывайте говорить о том, что именно вы здесь, да, меняете, привносите, да, в методику, может быть. Да, все-таки как? Ну, ладно, я себе представляю, что летает где-то там в космосе спутник и сканирует все это дело. Еще как? Как сканирует? Чем это? Это могут быть фотографии, это может быть лазерное сканирование, может быть еще какое-то?
В 2012 году был создан так называемый Центр космического мониторинга Пермского края, который принимает данные с нескольких типов спутников Земли. Кстати, одна антенна, она называется Алиса-СК, она принимает гидрометеорологическую информацию с трех типов спутников. Одного китайского, один тип, соответственно, китайский Фэнъёнг, европейский спутник Метоп и американский спутник серии НОА. Кстати, эта информация принимается 30-40 раз в сутки. Мы видим, кстати, такую окружность, как от Новой Земли до Тегерана и от Парижа до Прибайкалья. Представьте себе вот эту вот огромную-огромную территорию, которая ежедневно по много раз, кстати, в сутки к нам приходит информация. Второй, кстати, антенна, она принимает с 5 типов спутников. Среди них есть спутники среднего разрешения, высокого разрешения и даже сверхвысокого разрешения. То есть, другими словами говоря, первое разрешение – это 250 метров на 1 километр. Со спутника Terra Aqua и со спутника серии Suomi. Кстати, другой тип среднего разрешения – это спутники SPOT, соответственно, 6-метровые спутники. Кстати, мы также принимаем и российский спутник «Метеор» с разрешением 50 метров.
Да, как-то романтично. «Метеор» – что-то такое советское, вот этот вот шарик с усиками, да, нет?
Ну да, примерно сложнее? Именно вот те технологии, которые в Советском Союзе, кстати, применялись, они дошли до нашей времен. Кстати, «Метеор», кстати, далеко не лучший, с одной стороны, пример использования данных дистанционно зондированной Земли, с другой стороны, он свой, родной.
Зато наш, конечно, конечно.
Я еще позволю себе добавить, вот Сергей Васильевич не сказал, этот региональный центр, на самом деле, находится в университете. То есть, его создавал университет. Но как бы задачи, под которые он создавался, конечно, вот они касаются не только интересов университета, это интересы региона и большей части России. Именно поэтому вот, значит, именно в университете все базы данных на каждый день с этих 6 там спутников, они постоянно накапливаются и постоянно могут быть востребованы абсолютно любой организации, на самом деле, которая имеет интересы в этом регионе.
Когда изначально создавался этот центр в университете, да, вот изначально, для него изначально уже были задачи, который сейчас выполняется? Или центр был создан, а потом уже выяснили, что можно и так использовать, и так, это и тем надо, и тем надо?
Нет, ну, были поставлены определенные задачи, и центр создавался как одно из подразделений, на самом деле, ГИС-центр, который был создан раньше. То есть, это не на пустом месте создавалось, и те технологии, о которых Сергей Васильевич говорит, они уже использовались и ранее. Но у нас не было постоянно поступающей информации, огромных массивов данных. И вот Центр космического мониторинга, как раз мы использовали, надо сказать, другие, да, сведения и другую информацию от других организаций. Мы покупали аэрофотоснимки, космоснимки и так далее. Сейчас в этом необходимости нет, поскольку информация поступает прямо, значит, вот в этот Центр космического мониторинга.
И там она уже обрабатывается.
Там она обрабатывается.
Ну, давайте сначала, что все-таки за информация? Вот летит спутник. Мы понимаем, что я в этом ничего не понимаю, как и большинство наших слушателей. Давайте, чтобы было понятно, все-таки летит спутник. Ну, что я себе представляю? Фотографирую, да? Фотосъемка. Что еще?
Но это не фотосъемка в той мере, в которой традиционно принято. Повторюсь еще раз, это данные телеметрии, то есть, другими словами говоря, спектр, радиоволн, которые, принимают антенна, соответственно, это спектр, он исходит от разных типов спутников, в том числе, соответственно, скажем, инфракрасное излучение. А по нему как раз определяются те же самые температурные характеристики или, наличие, пятен, которые потенциально могут говорит, что здесь находится пожар. И с этих данных телеметрии как раз и можно строить тематические карты. Как то обычные фотографические изображения, скажем, которые часто очень используются для деталей, для сверхдетальных съемки. А сейчас, в настоящее время, вообще говоря, сверхдетальная съемка позволяет дойти до разрешения 30 сантиметров. Это то, что предлагают зарубежные коллеги. Представьте себе квадратик 30 сантиметров, который можно воспринять в космосе.
Если он нагрет чуть больше, чем окружающая среда, его будет видно, он будет выделяться.
Нет, на этих снимках. Он просто может его быть определен даже по цвету. А такого рода вот разрешение, приближенное уже к аэрофотоснимкам фактически. Ну и вы правильно совершенно говорите, что есть и радарные съемки, которые позволяют зафиксировать все, что находится и под облаками в том числе.
То есть в нашем случае это спутник дает сигнал уже, угу. Да, вот ловит его отражение, да. Да, что-то, это что-то вроде сканирования,
да,
получается.
Да, да,
и таким образом мы что выясняем? Рельеф, как минимум.
Мы выясняем формы рельефа, мы можем, соответственно, вычислить какие-то, в том числе, морфометрические характеристики, какие-то объемы посчитать, площадные характеристики. Ну, скажем, нас интересует, каковы запасы того или иного типа древесины на исследуемой территории. Для этого происходит обработка этих данных, выясняется, какой тип, соответственно, растительности существует здесь, какова его площадь, и как следствие можно выйти на решение экономических задач. Такого рода
задачи. Как вы выясняете тип растительности? Сосны там растут или березы?
Это как раз и есть обработка данных телеметрии, позволяющая оценить, какое количество того или иного светового спектра находится в так называемом элементе растра, то есть, другими словами говоря, самым минимальным своем фрагменте изображения. А относительно этого как раз и можно строить, какие типы растительности здесь находятся.
И кроме этого состояния.
Конечно. Важно оценить, что помимо этих спутниковых данных, ведь Валерий Николаевич об этом сказал, у нас был накоплен огромный массив данных, картографических баз данных, представленных в виде, скажем, таксационных описаний. То есть, другими словами говоря, те данные, которые были получены путем полевых работ. Данных, соответственно...
Таксационные – это... По видам растений, да?
Да, по типам растительности,
по типам лесной
растительности. Это данные, соответственно, границ земельных участков и границ всех полей Пермского края, которые также были в свое время получены, за счет других проектов. Все это в совокупности, в комплексе, позволяет решать очень широкий спектр задач. И я бы, прежде всего, хотел остановиться на том, что мы решаем не только прикладные задачи, где в основном нашим заказчиком является правительство Пермского края, в лице ряда министерств. А прежде всего, надо остановиться на решении фундаментальных задач. А почему? Потому что на протяжении 15 лет мы являемся грантодержателями Российского фонда фундаментальных исследований. Фактически каждый год, выполняя по заказу по их заказу, кстати, такие задачи, как мониторинг за прохождением паводков и половодий, разработки моделей, кстати, процессов снеготаяния, формирование паводочной волны, определение зон затопления при прохождении паводков и половодий, кстати, моделирование зоны затопления при образовании ледового затора. Это все те фундаментальные, подчеркну еще раз, задачи, которые в дальнейшем обкатываются на территории Пермского края. Вам вот хорошо известны наши ресурсы. Это знаменитый уже в Пермском крае ресурс ascedin.perm.ru, так называемые опасные природные явления Пермского края, в котором, из которого журналисты очень часто черпают информацию о том, какая нас ожидает не погода, а больше, чем погода в этом смысле.
Кстати, непогода. Нам вот тут на днях обещали ветер 25 метров в секунду.
Вчера ночью он был.
Он был, действительно?
Действительно.
Значит, я его проспал. Как
ну, думал, вас уверяю.
Что-то вы там не то наобещали.
Днем-то было до 15.
Да, понятно.
Да-да-да. Я прошу прощения. Значит, я хочу еще добавить. Дело, значит, и не только в том, о чем говорит Сергей Васильевич на самом деле, да, поскольку мы говорим о получении некой информации, допустим, с поверхности Земли и так далее, но и кафедра, и ГИС-центр, и Центр космического мониторинга занимаются еще и картографированием. Картографирование, вот, получение, допустим, карт местности, да, но очень точных, очень детальных и несравнимых по качеству, я имею в виду изображение того же самого, с тем, что мы имели, например, ну, в те же самые советские времена. И у университета есть лицензия на картографическую деятельность. Это на самом деле, значит, таких лицензий не так много у нас здесь, в Пермском крае. Но, тем не менее, значит, вот возможность получение абсолютно любой картинки, абсолютно по любому заказу на абсолютно любую территорию.
Ну, смотрите, видимо, лицензирование тут связано с тем, что не все территории у нас открыты, да? Наверное, не все данные могут быть опубликованы.
Да, есть ведь определенные, ну, запреты, что ли, на какую-то территорию. Есть определенный режим съемки даже определенных территорий.
Допустимый, разрешенный.
Да. И поэтому, конечно, значит, не вся территория может быть открыта, но человек, который обладает лицензией и который составляет карты, да, он облечен неким государственным доверием на эту деятельность.
Угу. Вот. И такая лицензия есть. Но да, при такой высокой детальности, которая способна сейчас дать ваше наблюдение, мне кажется, возникает вопрос, может быть, какой-то динамики, потому что если мы так детализируем нашу картографию, например, у нас же все меняется, да, что-то изменяется, может быть, река там русло изменила, может быть, в этом году она новое проложила, может быть, здесь новую тропинку протоптали, в конце концов, вообще что-то такое. То есть, вот эта вот динамика, она как-то прослеживается?
Да, безусловно. Кстати, вот все же прекрасно знают такие ресурсы, скажем, как Google Earth, кстати, или там Планета Земля, или ресурс Сканекса, кстати, которые очень редко обновляются, или обновляются по мере как бы возможностей скорее. Кстати, мы же фактически обладаем самой актуальной информацией, которая существует, скажем, для Пермского края в настоящий момент.
На каждый день,
кстати, даже. Фактически, да. Кстати, для карты масштаба миллионного она обновляется ежедневно.
Давайте мы сейчас прервемся немножечко на пару минут и потом вернемся в эту студию. Продолжим. Итак, мы возвращаемся в эту студию. Программа «Ни дня без науки». Меня зовут Владимир Соколов. У нас в гостях сегодня, я напомню, Сергей Васильевич Пьянков, доктор географических наук, профессор завкафедры и картографии геоинформатики Пермского классического университета. И Катаев Валерий Николаевич, проректор по научной работе и инновациям Пермского классического университета. Мы говорим сегодня о географических информационных системах. Мы выяснили в первой части, что возможности-то у нас теперь уж приличные, да, мы можем довольно-таки детально изучить поверхность, изучить растительность, изучить температуру и даже облака, да, состояние облаков. Скажите, если под землей дырка или пещера, это вам уже недоступно?
Ну, в данном случае пока из космоса нет.
А есть рентгеном, если шарахнуть?
Есть другие технологии, да, которые позволяют это делать. Но это скорее, наверное, вопрос к Валерию Николаевичу. Чем...
Валерий Николаевич, да. Рассказывайте. Есть все-таки такие технологии?
Ну, я еще раз говорю, что такие технологии есть, но эти технологии действительно связаны с аэрофотосъемкой, не с космосъемкой. То есть там, значит, используется опять же то же самое тепловое излучение, например. И мы знаем, что разница в температуре, ну, условно говоря, в пещере одна, на поверхности другая. И меняющийся фон температуры, он позволяет обнаружить в приповерхностной части Земли тот или иной объект, в том числе и пустоту. Или заполненную водой, или заполненную газом. Такие работы, значит, вот мы выполняли для магистральных газопроводов на нашей территории. Опыт такой имеется.
Ну и продолжение этой темы хотел бы сразу сказать о том, что сейчас мы совместно с университетом Восточной Финляндии отрабатываем еще одну технологию. Это использование так называемой лидарной съемки или, другими словами говоря, лазерной съемки. Кстати, эта работа называется создание технологии комплексирования данных дистанционного зондирования Земли и лидарной съемки для проведения лесостроительных работ. Фактически речь идет о том, чтобы минимизировать выход человека в лес, кстати, повысить качество и объективность оценки состояния лесных ресурсов и перевести это, если не в автоматический, хотя бы в полуавтоматический режим проведения вот такого рода лесостроительных работ. За рубежом это происходит сплошь и рядом. Вся территория Финляндии фактически вот такого рода лидарной съемкой покрыта, и мы такого рода технологии пытаемся привнести на российский рынок.
А как это происходит просто технически? Лазерное вот это, да, сканирование, это опять же спутник, да?
Нет, это как раз аэросъемка. Это, соответственно, самолет, который, на базе которого крепится так называемый лидар. Он детектирует координаты XY отраженного луча лазерного. И, соответственно, по форме объекта мы можем установить, что это такое. Другими словами говоря, с определенной частотой, ну, скажем, кстати, при линейных размерах 1 метр происходит там несколько, кстати, получается несколько координат, и вот по форме как раз отраженного луча и возникает форма объекта. Если это сосна, то это одна форма, если это береза, то это другая форма, если лиственные деревья, одна форма, опять же, хвойные, другая форма. И все это в дальнейшем позволяет, кстати, при помощи, конечно же, не без так называемых тестовых площадок, получать лестоксонное описание. Эта технология сейчас очень активно, повторю еще раз, используется за рубежом. Мы ее вот здесь попытаемся
просто
привнести.
Применяем, перенимаем. А есть у вас какие-то свои разработки, которые сейчас используются за рубежом или над которыми вы еще, может быть, работаете?
Ну, я не готов ответить, что сейчас прямо за рубежом она что-то используется, а вот то, что используется в России, и то, что используется в Пермском крае, опять же, достаточно большое количество. Я только что называл, что были гранты Российского фонда фундаментальных исследований, которые мы здесь очень активно применяем, в том числе в инновационной своей деятельности. У нас есть грант «Умник», который, кстати, был поддержан, кстати, рядом инноваторов, инновационными фондами. Кстати, им руководит Андрей Николаевич Шихов, опять же, небезызвестный человек в Пермском крае, кандидат географических наук.
Поскольку он, да, он комментирует все изменения погоды.
Вот, он ведет как раз ресурс cdn.ru.
Ага, понятно, понятно.
И, соответственно, этот грант как раз, кстати, направлен на картографирование опасных гидрометеорологических явлений в оперативном режиме. То есть, фактически, прогноз. И за несколько часов, кстати, до этого, до того, когда случится эта негативная ситуация, кстати, будет сценарий выдан уже в картографическом виде. Так что такого рода технологии, они существуют у нас.
Опасные природные явления, это у нас что? Это снег, ветер, наводнение, что угодно, да?
Все, ну, а существует огромный перечень, да, кстати, утвержденный Росгидрометом, что такое является опасное гидрометеорологическое явление. Вот все, что вы перечислили, туда тоже входит, конечно.
А что позволяет прогнозировать сценарий ситуации?
Кстати, существуют разные способы и подходы. Это не только данные станционного зондирования Земли, это и различные модели, модели состояния атмосферы, такие, скажем, как ВРФ модели или РФ. Это американские модели, адаптированные нами для наших условий, что очень немаловажно. Более того, университет в этом году приобрел еще одну очень интересную установку, собственно говоря, радарную установку. Она является мобильной, и она может перемещаться в любую точку Пермского края и в радиусе 100 километров фиксировать, что из себя представляют грозовые облака, что из себя представляет тот или иной атмосферный фронт, какие беды он несет на территории Пермского края. Эти все данные объединяются на единой картографической основе, и как следствие отсюда выходит тот сценарий развития ситуации, который существует.
Ну, иными словами, можем говорить о погоде, да, или предсказывать какие-то события, погодные, метеорологические, по заказу человека. Вот он увидел тучи, да, и забеспокоился, что же будет завтра у него, или вот через 2 часа. Ну, приезжает мобильная установка, говорит, не беспокойся, это будет только маленький дождь. Или, да.
Так, осталось просто дать телефон горячей линии, да, и если вы чувствуете, что кара небесная к вам приближается, звоните. Да,
то мы ее можем как-то идентифицировать.
Понятно, будете просто знать, чего ждать. Ну,
прежде всего, надо выходить на экономические задачи. Посмотрите, кстати, всякий раз, когда выпадает снег на территории города Перми, кстати, особенно первый снег, кстати, день жестянщика.
Да, это все неожиданность.
Все
да.
почему-то вдруг удивляются, что это неожиданность. Так вот, такого рода устройство как раз и позволяет восхитить это развитие, сказать с большой достоверностью о том, что завтра или там послезавтра будет вот эта вот ситуация. Или ситуация,
а вы его уже используете?
Кстати, оно находится сейчас в тестовом режиме. Кстати, прибыло оно в декабре 2014 года. Надеемся, что к лету такого рода
запустится.
Да, мы запустим его вот в работу. Еще одну ветвь, которую бы хотелось назвать, и которая пока еще тоже не прозвучала в нашей деятельности, это так называемая система высокоточного позиционирования, над которой мы бьемся уже достаточно долго, но я думаю, что мы ее тоже запустим ближе к лету.
Мы Почему приобрели... бьетесь? Вы говорите, что бьетесь, это значит, что какие-то трудности непредвиденные у вас там возникали?
Ну, дело в том, что я скажу, основная трудность – это высокая стоимость все-таки этой системы. И необходимо определенное согласование. Почему? Потому что эта система располагается на территории края. И, естественно, она имеет вот некий региональный аспект. То есть, надо установить что-то, да? Надо согласовать что-то. И это что-то стоит достаточно больших денег.
Так, система высокоточного позиционирования.
Да. Ну, если традиционный GPS-навигатор дает нам позиционирование с ошибкой в 5 метров, кстати, используя системы GPS или GLONASS, кстати, то вот эта система высокоточного позиционирования с использованием специализированных устройств приема, так называемых роверов, кстати, в режиме реального времени дает ошибку позиционирования до нескольких десятков сантиметров, а в режиме постобработки, то есть после того, когда эти данные уже получены и обработаны, она дает ошибку до нескольких сантиметров. Кстати, при этом вы получаете данные в режиме фактически реальном.
Так, а как она работает?
Это означает, что существует GLONASS-навигация, GPS-навигация. Помимо этого существует еще навигация Галилео европейская, существуют китайские спутники, которые, кстати, постоянно вокруг нас летают. И, кстати, на основе них вы можете получать вот эти вот данные. Но если вы зафиксируете на территории несколько так называемых базовых станций, кстати, они будут располагаться в городе Кудымкаре, в Соликамске, в Перми и в Кунгуре, то относительно этих базовых станций, находясь в треугольнике, образованном этими тремя базовыми станциями, а также, кстати, с спутников, которых я только что перечислил, вы можете высокоточно и определить местоположение вот этого ровера. Это же задача уже не только, кстати, геологического и географического значения, это скорее задача уже ближе к инженерным задачам, но мы над этим, кстати, последовательно к этому идем. Я думаю, что летом этого года мы это запустим.
Если совсем просто, если совсем просто, это сочетание, значит, наземных систем, да, установки неких координат с тем, что мы имеем со спутников, то есть с космическими. И вот это вот сочетание дает как раз эффект повышенной
точности. Да. Ну, да, на самом деле, зачем? Ну, если я пешеход или просто еду на машине, мне да, в принципе, точности навигатора моего достаточно. Это может для чего использоваться, если не брать какие-то военные цели, например. Да?
Да нет, это, опять же, сплошь рядом. Задача исключительно мирная. Кстати, вам необходимо правильно определить координаты вашего земельного участка. Вам необходимо, кстати, выделить определенный, поставить ваш земельный участок на кадастровый учет. Кстати, вам необходимо это сделать не для одного участка, а для целого там, дачного кооператива. Если, кстати, традиционными методами это делалось в течение 2 недель, то, кстати, использование такого рода ресурсов это можно сделать за несколько дней, буквально 2 дня.
Ну, это ведь должно... Да, результаты вот этого вот исследования, этого позиционирования должны признаваться всеми этими органами, которые ставят свои закорючки, там, и печати, и вот прочее.
Они признаются? Они признаются. Такого рода технологии используются в Центре технической инвентаризации в городе Перми. Такие технологии используют геологические, кстати, работники. Вопрос стоит в том, что в основном такого рода устройства являются переносными устройствами, в зависимости от того, какую они хотят решать задачу. Мы же говорим о том, что эти, кстати, так называемые базовые станции, они будут стационарны, что позволит качественно улучшить определение координат объектов.
Так, то есть у меня есть участок, ко мне приходит человек, но теперь уже не вот с этой штукой треугольной, да, вот из палок, который мерит. Он приходит с каким-то приборчиком, да, и точно-точно определяет координаты.
Все совершенно верно.
Да, моего участка. Мне это облегчит, что я сэкономлю время.
Деньги.
Деньги и деньги сэкономить.
Да, вы сэкономите время, и деньги сэкономите, прежде всего. Кстати, это очень-очень... И повысите точность, собственно говоря. У вас возникнет меньше споров с вашим соседом, кстати, за границей вашего участка.
Там, в принципе, 1 метр может привести к кровавым распрям. Да, конечно, это важно, если у нас там в сантиметрах дело. А где еще это может использоваться? Для чего? Ну, понятно, строители, наверное, да?
Ну, строители, дорожники. И, наконец, кстати, вы говорите, что вы едете на машине. Да, вы едете на машине, но груз может быть различный. Если в настоящее время, кстати, эра ГЛОНАСС, та система, которая принята в России, кстати, она широко распространяется на общедоступном транспорте, то специализированный транспорт обязан, кстати, определять свои координации с точностью, кстати, большей, то есть фактически той точностью, о которой я говорил, до нескольких сантиметров. А перевозка специализированных грузов, кстати, это одна из самых таких непростых задач перемещения специализированных грузов. Повторюсь еще раз, здесь речь идет о нескольких сантиметров.
Понятно. То есть вы, по сути, точно даете возможность точно-точно изучить местность в принципе, плюс... точно понимать, где я нахожусь на этой местности. Вы говорите, что с администрацией, да, сотрудничаете, что кто здесь МЧС, кто еще вот пользуется вашей информацией?
Ну, кстати, всегда основным заказчиком у нас являлось правительство Пермского края в лице Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, Министерства общественной безопасности, Министерства сельского хозяйства. Долгое время мы сотрудничали, Министерство, соответственно, да, строительства и архитектуры. Вот, кстати, все, что я назвал, Министерство, кстати, имущественных отношений, да, если память не изменяет. Кстати, это вот все то, кстати, кто является либо заказчиками, либо потребителями нашей информации. Но вот в настоящее время активно сотрудничаем с Министерством образования и науки Пермского края, которое, собственно, гранты для создания международной исследовательской группы нам выделило, мы победили в этом конкурсе. Так что вот спектр тех региональных ведомств, которые я назвал. Помимо этого, конечно, федеральные существуют структуры и представительства. Это и, правильно вы говорите, органы МЧС. Это, соответственно, и... Земельная кадастровая палата, это и Камское бассейновое управление. Кстати, всем, со всеми работаем.
Ну, то есть, всем-то вы нужны, получается.
Ну, в этом
вы
смысле,
говорите,
да.
Международная исследовательская группа, с кем вы сотрудничаете?
Кстати, мы выиграли грант совместно с Университетом Восточной Финляндии, с коллегами. Кстати, название я его уже давал. Угу. Это, кстати, использование лидарных данных для проведения изделий строительных работ. Сейчас мы совместно с ними, а также университетом Тарту, кстати, еще один грант написали, Европейское космическое агентство. Кстати, итоги будут подводиться где-то в течение ближайших 2 недель. А, кстати, смысл этого гранта – использование, опять же, данных дистанционного зондирования Земли при, кстати, правильном лесопользовании на территории Европы и Российской Федерации. Это совместный грант, проект Aeronet. Он поддерживается европейским сообществом и, соответственно, с нашей стороны Российской Академии Наук.
А вот о лесопользовании, да, вы говорите. Я сразу что-то вспомнил, что недавно у нас выловили опять этих черных лесорубов, которые где-то там что-то там рубили. Несанкционированно. Вы можете в этом, да, помогать, как я понимаю?
Мы много раз такого рода услуги предлагали. Кстати, даже пытались совместно с министерством создать такого рода систему мониторинга, кстати, но, к сожалению, так до сих пор это и не удалось. Мне трудно анализировать причины этого, кстати, об этом много говорится, но, к сожалению, до законодательных решений это не доходит. Например, что стоит законодателям Пермского края принять такое решение, что любой арендатор, кстати, я имею в виду лесной арендатор, обязан предоставлять, скажем, раз в год или тогда, когда он взял этот участок в аренду, кстати, космические снимки того участка, с которым он собирается в дальнейшем работать. Это позволит повысить прозрачность, прежде всего, кстати, отношений в лесной отрасли. Это позволит создать систему мониторинга. Так как эти сейчас снимки стоят уже недорого, они запредельные большие суммы, это не будет большой, кстати, финансовой нагрузкой на плечи, кстати, лесных арендаторов.
Ну, примерно я добавлю, что, значит, вот то, что пока не получается на уровне, допустим, ну, какого-то министерства, да, или формулировки закона.
Да, в данном случае мы говорим о каком министерстве конкретно?
Министерство... Нет, мы в данном случае говорим именно о законодательной базе,
нет,
которая
говорите,
необходима.
Вы, да.
Для Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Но это, кстати, проект многолетний, он давным-давно уже стартовал, но, к сожалению,
пока... Ну, то есть им это предложено, но буксует.
Но я-то хотел сказать о чем, что опыт такой наработан, и отдельный лесопользователь, пользователь, например, Салькам с Бумпром, он же использует эти данные именно для тех задач, о которых сейчас Сергей Васильевич
все
говорит.
Правильно, совершенно.
То есть, вот мониторинг, вырубки какие-то несанкционированные, все это фиксируется, все это есть, и причем в таком режиме-то постоянном. То есть, кое-кто из крупных лесопользователей использует это, но на уровне края, на уровне государственном, пока вот эту систему внедрить не получается.
Понятно. Ну, вот если мы говорим сейчас, например, о водных объектах, можете ли вы, допустим, да, отслеживать, ситуация с Березняками, где выявлено предприятие, которое должно было очищать воду, но она просто сбрасывала, и все. Можете вы, допустим, да, из космоса, там, не знаю, с помощью снимков, еще чего-то, да, увидеть эти пятна, может быть, загрязненную воду, еще как-то так?
Ну, тут надо все-таки смотреть, о какой задаче идет речь. Так просто я не готов ответить на этот вопрос. Что-то, безусловно, можно, а что-то нельзя. Кстати, фиксирование нефтяных пятен, да, это возможно. Но существуют и другие способы и технологии, позволяющие это делать. Не обязательно для этого надо лететь в космос. Может быть, это стоит просто
другого рода методы. Смотрите, другие технологии могут применяться по сигналу. Да, ребят, что-то тут не так. Ну-ка, поехали, посмотрим. Конечно, возьмется там, да, вот химический анализ воды, все-все-все это будет. А если это делается втихаря, как это делалось, например, в Березняках на протяжении многих-многих лет, а у вас есть снимки, вот вы видите, что что-то тут не так в этом, да, вот с этой водой, вот в этом вот именно месте.
Ну, мы много что видим. Кстати, существует замечательная статья в газете, она под названием «Оранжевые реки», которую написал, кстати, Николай Георгиевич Максимович, о том, как происходит самоизлив шахтных вод. Мы это тоже фиксируем.
Это кизил у нас, в частности.
Это кизил, да. Но здесь мы ничего не можем делать. Что мы можем с этим делать?
Нет, ну, если вы видите, да, что там вроде как что-то там нехорошо, вы все равно ведь куда-то об этом сообщаете?
Ну, мы по такому пути пошли. вот все, что, кстати, мы считаем необходимым сообщить общественности, публикуется на сайте «Опасное природное явление» о состоянии ПМРУ. Все это, кстати, может каким-то таким образом сигналы определенные даваться, кстати, власть поддержащим. Но мы не
контролируете,
не,
есть
не
ли
имеем права, реакция, да, кстати, о том, кстати, что случилось здесь. Ведь исчезновение фрагмента леса, кстати, на космическом снимке не дает утверждения о том, что этот лес как бы украден.
Может
невероятно,
быть, там
что
все легально.
Это легально, да. Для этого нужна огромная-огромная система, позволяющая, кстати, правильные решения, кстати, управленческие принимать. Элементы такой системы имеются, технологии имеются. Да, ее надо внедрять, разрабатывать, соглашусь с вами. Писать регламенты, нормативы.
Надо совершенно четко понимать, что вот то, чем занимается Сергей Васильевич, то, чем занимается университет в данной области, это некий инструмент. И возможности этого инструмента или применимость его определяется постановкой задачи. То есть, вот будет задача, да, попробуйте определить некие несанкционированные сбросы. Значит, попробуйте. Получится или не получится. А вдруг получится. Да? Вот постановка задачи. Попробуйте выбросы, допустим, в атмосферу, да, каким-то образом фиксировать на определенном объекте. Конечно, если этот объект наблюдать постоянно, скорее всего, что, значит, эта задача будет каким-то образом решена. Или с помощью, допустим, этих наблюдений. Или эти наблюдения войдут в комплекс, да, каких-то вот мониторинговых, значит, мероприятий. Но еще раз говорю, что это инструмент. Им надо пользоваться, и мы вот здесь не говорили, мы все время говорили о том, что заказчик на уровне, допустим, там, правительства Пермского края, там еще как-то, а вот люди конкретно, у них появилась сейчас огромная возможность, на самом деле. Они привыкли к телефонам, они привыкли к каким-то другим, да, системам. Вот появилась новая возможность. Но вот вряд ли мы имеем огромное количество заказчиков вот персонально, да, от конкретного человека. Я хочу вот это. Они еще этого не понимают, к сожалению. И это огромный пласт.
А не ваше ли это упущение?
В том-то и дело.
Они просто знать не знают, может быть, о том, что есть такие возможности.
В том-то и дело.
Вообще, кстати, здесь можно еще одну пример очень интересный привести. Кстати, все знают такое понятие, как краудсорсинг, когда общими усилиями создается какой-то определенный ресурс. В том числе и геоинформационные ресурсы создаются. Люди, социально активные люди, часто используют краудсорсинговые геоинформационные системы. Например, в Перми такого рода геоинформационная система создана, опять же, в университете на филологическом факультете. Люди имеют возможность сами зафиксировать места, опасные для, кстати, ребенка. Кстати, активный переход и так далее. Это и есть геоинформационная система, это и есть краудсорсинговая задача. Вот в наших планах, скажем, публикация, опять же, в этом году ресурса, подобного тому, который существует в Google, но только уже с более обновленными данными, в том числе и топографическими данными. Таким образом, кстати, люди, кстати, получат доступ, я имею в виду фактически весь спектр желающих, и бизнесмены, и обычные, собственно говоря, люди, кстати, к данным высокого разрешения.
То есть, то же самое, что Google Земля, да, но только более подробно все, правильно?
Да, более подробно, более адаптировано для нас, для пермяков. Кстати, это все для территории осматривается только Пермского края. Угу. Мы не хотим за пределы так далеко уходить.
Я вспоминаю, значит, опыт, который у меня был в Великобритании, например. Значит, мы приезжаем к людям, которые имеют частный дом, они живут там. Пролетает вертолет. Я спрашиваю, почему вертолет? Он говорит, так это услуга, которую мы заказываем. С вертолета делается снимок раз в 5 лет. Этого участка, этого дома. И у них, значит, есть некая панорама, да, где они видят вот эти изменения, которые происходят, специально заказывают за большие деньги.
Зачем?
Вот эти фотографии. А вот хочется
просто так
сверху
интересно
посмотреть, да, интересно, как изменялась вот эта территория и дом в течение, допустим, 20 последних лет. Вот то же самое, в принципе, может делать и тот же самый ГИС-центр, или Центр космического мониторинга, и та система, о которой сейчас только идет речь. Да. Вот посмотрите на снимок сегодня, да, и посмотрите на снимок через 10 лет той территории, территории, которая для вас интересна.
Кстати, важно отметить, что за эти годы накопился огромный массив данных. Мы же не работаем самостоятельно, как бы обобщен, отдельно от университета. Нет, конечно, мы встроены в систему университета и встроены в информационные ресурсы университета. Прежде всего, я говорю о так называемом суперкомпьютере и о дата-центре. Хранение, сейчас речь идет о хранении там десятков терабайт вот этой вот пространственной информации, которая структурирована, упорядочена, и мы можем получить снимок там многолетней давности, если он у нас на территории имеется. Все это хранится в так называемом дата-центре. Кстати, мы периодически туда обращаемся, и в том числе, скажем, для тех же задач, в том числе и судебных задач. А сейчас Валерий Николаевич говорил о каком-то определенном временном шаге. А у нас это, кстати, есть практика, кстати, когда мы выступаем в качестве экспертов в суде, кстати, говоря о том, что вот не было дома, дом появился, когда он появился, или наоборот, стоял дом снесли, и так далее и тому подобное. Возделывается участок, не возделывается участок земельный, стоит его отчуждать, кстати, у этого землепользователя нерадивого или не стоит.
Кстати, вот история вам свежая. У нас тут в деревне с романтическим названием Одищево была такая история, что люди построились, после этого там проложили нефтепровод, вот, а теперь их заставляют сносить дома. Потому что там лежит нефтепровод. В принципе, они могут подойти к вам и сказать, вот так и так, нам надо, да, вот хронологию.
Пожалуйста,
вот
мы это восстановим.
Вот само строительство нефтепровода, да, это тоже можно ведь отфиксировать.
Абсолютно правильно.
Само строительство нефтепровода, все, дом. Ну, вот мы с вами уже и дошли до частных, да, интересов граждан, в принципе, которые вы можете помочь соблюсти. Ну, наша передача, к сожалению, заканчивается. Вот давайте вы сейчас в конце скажете еще раз, где, на каком ресурсе про вас, да, можно узнать, что вы можете, как с вами связаться.
Ну, наш основной ресурс – это gis.psu.ru. Это сайт ГИС-центра Пермского государственного национально-исследовательского университета, кафедры картографии и геоинформатики, а также Центр космических технологий и услуг. Мы сейчас три едины. Это и образовательная деятельность, это научная деятельность, и это, соответственно, производственная деятельность. Мы в этом смысле покрываем достаточно широкий спектр решаемых задач и услуг, которые предоставляем в этой области.
Так что заходите, смотрите и, наверное, обращайтесь. Спасибо, Сергей Васильевич. Спасибо, Валерий Николаевич.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо.